В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми-Эцхин, Вале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что скажут соседи? Как видится грузинская борьба с эпидемией из Азербайджана и Армении? Дагестан как продолжение Норд-Оста, как республиканское руководство приспособило опыт вранья про теракт на Дубровке к эпидемии коронавируса. Что припомнят президенту? Итоги Юго-Осетинской недели. Все это, а также скандал по-соседски. Грузинский МИД поспорил с армянским Минздравом. Пережить уразу коронавирус по-северокавказски. Рубрики «Гость недели» и «Некруглый стол» и многое другое услышите в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Конец недели ознаменовался скандалом, который, как надеются его участники, все же быстро сойдет на нет, хотя осадок, несомненно, останется. Согласно сообщениям армянских СМИ, министр здравоохранения Армении Арсен Тарасян заявил, что противоэпидемиологическая система в Грузии отличается от армянской, причем не в лучшую сторону. А невысокий уровень заражения можно объяснить недостатками тестирования. Министр иностранных дел Грузии Давид Зелкалиани сообщил, что армянская сторона в ответ на просьбу Тбилиси уточнить эту позицию заверила, что высказывания министра здравоохранения, озвученные в СМИ, были неправильно интерпретированы. Восстановить правильное взаимопонимание пытался Ираклий Аргвелидзе.
В течение последних двух дней главные медицинские чины из Тбилиси без устали комментировали критические замечания министра здравоохранения соседней Армении, который в ходе онлайн-конференции не только отметился критическими высказываниями в адрес грузинской системы здравоохранения, но и поставил под сомнение грузинскую статистику по коронавирусу. Тенгиз Церцвадзе, генеральный директор Центра инфекционных болезней СПИДа и клинической иммунологии, потребовал от министра официальных извинений. Заявление господина министра о том, что армянская противоэпидемическая система сильнее грузинской, вызывает по меньшей мере улыбку. Что касается вопроса господина министра о точности статистических данных Грузии, мы хотели бы заявить, что регистрация пациентам с коронавирусом в Грузии, как и высокая надежность тестов, не ставилась под сомнение ни одним международным учреждением. Мы считаем, что господин министр должен либо обосновать свои неправильные оценки, либо хотя бы дезавуировать свое заявление и извиниться. Также хочу напомнить, что в Тбилиси функционирует центр имени Лугара, где все лабораторные исследования проводятся с использованием тест-систем самого высокого качества, исключающего ошибки. Мы не думаем, что в Армении лучшая лаборатория, методология и система испытаний. Минздраве Армении оперативно отреагировали на публикации в СМИ. К примеру, в своем фейсбук-посте замглавы Минздрава Армении Алина Никогасян пояснила, что слова министра были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы местными и грузинскими СМИ. По всей видимости, инцидент можно считать исчерпанным. Во всяком случае, по пояснению главы МИД Грузии Давида Зелкалиани, официальные разъяснения Минздрава Армении были получены посредством посольства Грузии в Ереване. Естественно, как только мы получили информацию из СМИ о подобных заявлениях, незамедлительно отреагировали по дипломатическим каналам. Говоря мягко, это было очень некорректно по отношению к соседней и дружественной стране, в том числе со стороны таких высоких официальных лиц, как министр здравоохранения. Хочу верить, что это была неправильная интерпретация СМИ, и эта обеспокоенность, которую выразил министр здравоохранения Армении в недавно поступившем посольстве звонке, является искренней. Заявил министр в эфире телекомпании «Имеди». Специалисты отрасли Грузии единодушны. В разгар пандемии медики сопредельных государств должны объединить усилия в борьбе с коронавирусом, а не заниматься критикой систем соседей. С этой точки зрения позиция Минздрава Армении выглядит попыткой сделать хорошую мину при плохой игре, считает директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чехладзе.
На внутреннюю аудиторию, и это типа отмазка, что как бы ситуация лучше на бумаге, но на самом деле не все так ну, как бы хорошо. А там системы здравоохранения, конечно, наши системы разные, они отличаются. У нас, у самих очень много проблем. Ну, конечно, это не тот случай, что говорить, что вот у нас, например, там 10 тысяч случаев, и это скрывается, и говорят, что 700 или 800 случаев. Да, это, конечно, неправда. Так что очень трудно сейчас говорить, что он нас ведет.
Подытожил Серго Чехладзе. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Слова Арсена Тарасяна Ереван назвал «вырванными из контекста». Понять правильный контекст попытаемся вместе с армянским журналистом Юрием Манвеляном.
А что было, по-вашему, не так интерпретировано? В чем, собственно, разночтение?
Я послушал еще раз Арсен Тарасян, министр здравоохранения Армении. Он говорил это все в вопросительных интонациях и добавлял всегда «скорее всего». Единственное, что он говорил утвердительно, это все, когда он сравнивал, как работает система здравоохранения Армении и Грузии, в смысле вот, выявления инфекции и так далее. Он вот там говорил, что да, тут работает лучше, чем там. Все остальное он задавал вопросы. То есть, когда в Армению приезжают водители фур из Грузии, мы тестируем, выявляем факты. И он говорит, вот может быть, что там делают эти быстрые тесты, рапид-тесты, и как-то статистика немного хромает. Потому что сейчас в Армении, и это правда, что, во-первых, и невозможно ничего скрыть, потому что под большим нажимом находится и сам министр здравоохранения, и вся система здравоохранения. Нажим, я имею в виду, это СМИ и политические оппоненты нынешней власти. А все остальное было в вопросительном ключе.
А, то есть методология, которую подверг сомнению Тарасян в Грузии, была, в общем, скорее сомнением, нежели утверждением. Правильно я вас понял?
Да, это именно так, да, да. То есть у него не было ответов на эти вопросы. Он говорит, вот, когда ему задали вопрос про то, чтобы сравнить, почему в Грузии мало случаев, а в Армении гораздо больше, раз в пять, да, то, точнее, уже даже не в пять, а в девять, то Арсен Тарасян приводил какие-то ситуации и задавал вопросы, на которые как бы подразумевалось, что должны ответить именно те, кто задают ему вопрос. Ну, ответила грузинская сторона и вышла за рамки как бы внутри армянских разборок на тему здравоохранения. И превратилась в дипломатический маленький скандал, который, скорее всего, решит традиционным способом. То есть это решается все, ну, вот эти декларативные заявления о вековой дружбе и братстве народов.
Эта история как-то обсуждается в армянских соцсетях, в армянском обществе?
Нет, не так много. Какие-то вот СМИ, которые профилируются на то, чтобы атаковать Арсена Тарасяна, я говорю о тех средствах массовой информации, их очень много, ну, даже, можно сказать, большинство, которые обслуживают представителей прежней власти. Это семья вот бывшего президента Сержа Саркисяна, взять которого контролирует значительную часть телевизионных СМИ и онлайн-СМИ. Дело в том, что Арсен Тарасян свою деятельность начал с того, что атаковал коррумпированную систему здравоохранения и тоже члена семьи отца и дядю, зятя, вот этого Минасяна, который тоже контролировали еще и систему здравоохранения.
По-моему, один из информационных импульсов шел из информационного агентства «Арминфо», которое, наверное, достаточно бывает и комплементарно к Пашиняну, и, по-моему, достаточно объективно.
Нет, когда я говорил о журналистах и средствах массовой информации, обслуживающих прежнюю власть, «Арминфо», конечно, не входит в их число. Это информационное агентство более-менее сбалансировано и объективно. Они просто перевели это все, а потом уже вот пошло интерпретация. Я еще посмотрел, некоторые бакинские сайты тоже начали. Ну, там уже тоже другая немного адженда идет. Чем хуже отношения Армении с Грузией, тем якобы лучше для Азербайджана.
Что вообще в Армении все говорят и думают по поводу вот этой бросающейся в глаза статистической разницы между Грузией и Арменией?
От основного объяснения то, что полиция и вот эти контрольные органы действуют более лояльно. То есть я тоже с грузинскими журналистами и знакомыми общался. Они говорят, как бы по фотографиям, по кадрам можно подумать, что в Армении вообще нет карантина. Тем более, когда вот было смягчение и сразу повалили народ на улице. Это как специфика вот полиции. Она не очень жестко действует, и люди тоже довольно несерьезно пока относятся. Возможно, вот в этом дело.
Это был ереванский журналист Юрий Манвелян.
Не круглый стол.
Продолжим выяснять, что скажут соседи. Грузия в борьбе с пандемией коронавируса выглядит явным лидером на Южном Кавказе и по статистике заболеваемости, и по темпам выхода, и, как представляется, по самой реакции правительства. Почему у Грузии получилось два? Насколько это ощущение верно, в какой степени это заслуга нынешней власти, и как видится эта разница из-за ближайших границ, мы обсуждаем с гостями некруглого стола, грузинским политологом Гией Хухашвили и азербайджанским публицистом и экономистом Тогрулом Джуварлы. Точку в пандемии, конечно, ставить еще рано, но некоторые итоги уже, наверное, можно подводить. Гия, можем ли мы по поводу Грузии, изучая ее статистику, ставить снова вопрос в форме «почему у Грузии получилось?» и «что именно получилось?»
Пока что окончательные заключения сделать рано, не из-за того, что что-то еще ожидается, а из-за того, что мы даже вот пройдя вот такой длинный период, пока что не знаем, с чем имеем дело. Но если судить по индикаторам, Грузия первая, мы очень четко следовали тем рекомендациям, которые предлагались ВОЗ, то есть Всемирной. И что самое главное, мы начали рано. Мы попали не в первую волну, а где-то в третью волну распространения вируса. Из-за этого у нас было время и анализировать, и, кроме того, принимать решения не пост проблем, а до возникновения каких-то проблем. Ну, к тому же, грузинская общественность показала, что она довольно-таки хорошо организована перед страхом смерти, скажем так, да. И, в принципе, все следовали этим четким рекомендациям. И сама система здравоохранения, несмотря на то, что у нас очень много проблем в этой области, ну, она мобилизовалась довольно-таки хорошо. И, в принципе, появились такие ключевые персоны, которые довольно-таки хорошо занимались вот этим кризис-менеджментом. И правительство, как это ни странно, показало себя тоже с лучшей стороны. В принципе, коммуникация была выстроена очень четкая, оптимальная, с населением. И, в принципе, вот как-то вот так проскочили.
Я просто сравнил вас с соседями, с Арменией и Азербайджаном. И, в общем, все, что вы сказали про вторую волну, про общество, оно, в общем, природа общества очень похожа, да, в общем, проблемы те же самые. Все примерно схоже. Почему у Грузии показатели, на ваш взгляд, все-таки настолько лучше, чем у Армении и Азербайджана?
Может быть, система управления сработала более четко. Ну, во-первых, мы перешли, я думаю, раньше на карантинные меры, объявили чрезвычайное положение. То есть мы опережали процесс, как бы. Ну, может быть, в Азербайджане и в Армении они все-таки боялись остановить экономику целиком. И, в принципе, это понятно, да, боишься всегда каких-то последствий. И самые вот такие социально рискованные места, они были закрыты чуть позже. Ну, где риски вот распространения вируса были высокие. Это рынки, это, может, рестораны, там, места скопления. Здесь все надо считать на часы и на дни. Один день иногда решающим оказывается.
А, Тогрул, в чем, по-вашему, причина таких различных подходов и такие различные результаты?
Есть у нас какие-то ожидания всегда, сейчас же много в мире об этом пишут, что непонятно, как реагировали авторитарные режимы, демократические, где это лучше получалось, что одни были очень мобилизационно настроены, быстро могли реагировать, демократические там хуже, все затягивалось у них, вот начало борьбы с коронавирусом. Но по большому счету это себя не оправдало. То есть оказалось, что действительно это не с этим связано. Это скорее связано действительно с какой-то текущей быстрой реакцией правительств, а не с политической системой. И в этом смысле я вообще думаю, что, может быть, в Грузии так получилось все это, потому что там на уровень медицины, в моем понимании, ну, я думаю, что это в какой-то степени правда, это он выше, чем в Азербайджане. Я бы так особенно не говорил, что совсем прямо критически высокая, но она высокая. И я думаю, что это сыграло свою определенную роль, потому что все-таки одна истина здесь непреложная, что те страны, где вот эти инфекционные службы, где вот подготовленность врачей, где вообще уровень готовности, где был выше, там все получалось. А кто запаздывал, у них получилось как-то похуже. То, во-первых, все-таки уровень инфицированности в Азербайджане оказался не таким высоким, и это, безусловно, это это заслуга правительства. Но потом быстро очень собралось, и он не критичный уровень заболеваемости. Посмотрим, как все сложится дальше, потому что эти карантинные меры и прочее, они как бы сейчас сняты. И...
А насколько можно доверять этим азербайджанским цифрам?
Нет, цифрам, безусловно, можно доверять, хотя бы потому, что, во-первых, есть просто логика. Но как бы опыт показывает, что, во-первых, это лишено всякого смысла. То есть потому что ты фактически сам себя обманываешь. Потому что в данном случае все равно общество и власть выступают партнерами. И партнера обманывать в данном случае – это рискованная игра, потому что люди тоже бывают дезориентированы. Я понимаю, что временно там какие-то показатели могут быть улучшены, немного там. Но по большому счету я не верю в эти приписки и прочее. Тем более это все-таки контролируется по всему миру, да. И чтобы ты какие-то данные там, не знаю, не те данные давал и прочее, ты должен фактически вступить в какую-то сделку с той же Всемирной организации здравоохранения, которая тоже внимательно следит. У нее есть представители везде.
Гея, оппозиция и общество в Грузии, в общем-то, согласны с тем, что правительство было успешно, но сторонники прежней власти, например, иногда говорят, что все-таки правительство было проще, поскольку оно опиралось, ну, на некую административную реформу, на выстроенную административную вертикаль, построенную прежде, до них. Насколько это так?
Ну, отчасти да, отчасти это есть, потому что тот институционный порядок, который нам позволил эффективно заниматься кризис-менеджментом, я думаю, надо быть честным, эта система была выстроена при Саакашвили. Там были свои, конечно же, свой негатив большой, но вот именно вот институционный порядок был выстроен при том правлении. Но это не умаляет никак заслугу конкретных людей, конкретных эпидемиологов, вирусологов, которые занимались не только лечением, но и менеджментом, и коммуникацией нормальной. Да, у нас появились сейчас вот новые такие общественные деятели, да, вирусологи, эпидемиологи, которые сейчас самые популярные люди. Это очень важно, когда людям объясняешь на нормальном языке, как риски, и к тому же понимаешь, что не надо это доводить до паники, балансированная, очень аккуратная коммуникация, она, конечно же, сыграла такую довольно-таки серьезную роль. А что касается Азербайджана, хочу сказать, что мы должны понимать, что в Азербайджане живет 2-2,5 больше людей. Плотность населения там выше. Исходные риски были выше, чем в Грузии, честно надо сказать. Так что этот фактор тоже сыграл роль вот в этом различии.
Тогрул, я бы все-таки хотел вернуться к разговору об авторитарных и неавторитарных властях. Один армянский коллега заметил, что армянская власть не решилась рисковать благосклонностью населения, и поэтому репрессивный аппарат не слишком усердствовал в том, чтобы заставить людей выполнять рекомендации карантина. У вас традиция отношения с обществом несколько другая. Почему ваш силовой аппарат не был столь жесток в отношении с теми, кто нарушает?
Любой кризис – это все-таки новый обмен ожиданиями, да, между обществом и властью. И в этом смысле власть не могла себе позволить, даже если бы даже хотела бы, она не могла себе позволить вот эти репрессивные меры делать чрезвычайно жесткими, просто элементарно по той причине, что отношения власти и оппозиции в это время, в период кризиса, в политическом плане развивались так же жестковато, как и было до пандемии. То есть были какие-то там эти определенные давления на журналистов, на каких-то политиков и прочее. Но это происходило не то, что решили воспользоваться пандемией, это происходило, с моей точки зрения, просто в штатном режиме. И когда это происходит, то в этом случае еще дополнительно усиливать давление на общество, в широком смысле этого слова, просто уже было бы бесперспективно и неправильно. Да, поэтому давление было такое ровное. Я бы не сказал, что даже вот эти штрафы и прочее, здесь было довольно либерально все это. Понимали, что там нельзя у пенсионера, там, который выбрался на улицу, там брать большие штрафы и прочее. То есть нельзя создавать, и так людям плохо, нельзя создавать дополнительные источники довольства.
Гостями «Некруглого стола» были Тогрул Джуварлы и Гия Хухашвили.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ветеранов освободить, курсантов примерно наказать. Итоги югостинской недели подвел Мурат Гукимух.
Общественная организация «Союз кавалеров Оцамонга» обратилась к президенту Бибилову с просьбой проявить, цитирую, «гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова». Конец цитаты. Обращение связано с предложением объявить амнистию в честь 75-летия Победы. Но дело в том, что по закону объявление амнистии – это прерогатива парламента. И кавалеры, среди которых есть и бывшие депутаты, об этом знают. Поэтому, по сути, это прошение о помиловании, с той лишь разницей, что просит не сам Георгий Кабисов, он своей вины не признает, а 25 подписавших обращение кавалеров ордена. Получается так, что они просят президента перешагнуть через личное неприятие к сидельцу, через личный конфликт и проявить благородство к единственному заключенному, который, так же, как и сам президент, обладает этой высшей воинской наградой республики. Тем более, что Георгий Кабисов не совершал тяжких общественно опасных преступлений. Экс-министр связи и массовых коммуникаций был приговорен к 7 годам лишения свободы летом прошлого года за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение оружия. По закону Георгий Кабисов может рассчитывать не только на президентское помилование. Согласно статье 175 Уголовно-исполнительного кодекса, отбывающий наказание за совершение преступления средней тяжести, которое наказывается сроком менее 10 лет, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отбыв треть наказания. Но есть еще одна возможность не только для Георгия Кабисова, но и для других сидельцев по нетяжким статьям. Это амнистия. В Южной Осетии их было уже аж две. С инициативой объявить амнистию в третий раз в честь 75-летия Победы две недели назад выступили в парламенте представители политической партии НХАС. Председателю парламента Лану Тадаеву и еще 14 главам комитетов и депутатам письменно обратились и родственники Георгия Кабисова. Цитирую, предлагаем распространить амнистию на граждан, имеющих заслуги перед Родиной, отмеченных государственными наградами, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, не представляющих общественной опасности, впервые осужденных к лишению свободы, родителей несовершеннолетних детей, среди которых Кабисов Георгий Сергеевич. Конец цитаты. Мать Георгия Кабисова Марина в интервью «Эхо Кавказа» сказала, что ее сын вправе рассчитывать на гуманизм со стороны государства.
Мы считаем, что если человек немало сделал для своей родины, он вправе рассчитывать на акт гуманизма от государства. Бывают моменты, когда и само государство должно сделать что-то для своих граждан. Проявить акт гуманизма, откладывать рассмотрение об амнистии в создавшихся кризисных условиях, когда здоровье и жизнь каждого находится под угрозой, не говоря уже о тех людях, которые находятся в столь тяжелом и уязвимом положении. Мы верим, что государство по всему миру в условиях эпидемии амнистирует неопасность для общества заключенных. Мы надеемся, что парламентарии примут справедливое решение и амнистируют человека, который очень немало сделал для своей родины, для своего государства.
Единственное, что настораживает в словах инициаторов амнистии, непонятно, как будет с теми сидельцами, кто не отмечен орденами. Наверное, депутаты согласятся с тем, что они тоже достойны сочувствия и им также грозит коронавирус. В этой истории бросается в глаза один момент. Президент явно не планировал амнистию. Согласитесь, трудно предположить, что человек, который лично провел 6 парадов Победы, не готовился к празднику и не думал, чего бы еще придумать такого значительного. За все время подготовки к праздникам ни одного слова о возможной амнистии от него не прозвучало. Он ее просто не хотел, в противном случае озвучил бы сам. У президента много причин для личного нерасположения к сидельцам. В прошлом году они устроили ему голодовку против ужесточения режима содержания. Зэков тогда жестоко избили ОМОНовцы, но они нашли поддержку в парламенте. Большинство депутатов потребовало отставки министров юстиции и внутренних дел, как ответственных за истязание заключенных. Президент категорически отказался выполнять волю парламентского большинства и пошло-поехало. Угрозы и шантаж в отношении депутатов, потасовки парламентских протоколов, нарушение регламентов и вообще всего, что создавало до этого иллюзию цивилизованной власти. И теперь те самые депутаты хотят амнистировать тех самых зэков. Не всех, конечно, но какую-то часть из них, не обремененных тяжестью содеянного. О перспективах амнистии я спросил у политолога Вячеслава Габозова.
Юридически президент к вопросу амнистии не имеет. Амнистию объявляет парламент. Естественно, для того, чтобы объявить амнистию, для этого должно согласиться парламентское большинство, и в первую очередь, естественно, партия «Единая Осетия». Относительное большинство она имеет вместе с союзными ей одномандатниками. Поэтому, я думаю, тут, конечно, определяющей в данной ситуации будет позиция «Единой Осетии». И понятное дело, что позиция «Единой социальная сеть, и она будет отражать и позицию президента по данному вопросу. Я никогда не поверю в то, что у президента одна позиция, а вдруг единая сеть, значит, заявила позицию, которая противоречит позиции их фактического
лидера. То есть опять все сводится в одни руки. И опять от горячего сердца воина будут требовать холодной головы гаранта. Даже как-то неловко при этом присутствовать. Другим новостям. В Южной Осетии в субботу выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией у недавно прибывшего курсанта. Об этом информагентство РИА сообщило главный санитарный врач республики Марина Кочеева. Таким образом, всего в республике обнаружено 35 инфицированных. Все заболели на территории России и выявлены во время обязательного двухнедельного карантина. Исключение составляют два медработника, которые заразились в красной зоне больницы поселка Знаур. При этом, как отметила заместитель руководителя комитета по защите прав потребителя и благополучия человека Анна Гаглоева, зараженные медработники не имели контакта с людьми вне медучреждения. По мнению гостинского врача Сармата Парастаева, это тревожный сигнал. Заражение медперсонала, неважно санитарки или врача, в условиях, когда еще нет такой пандемии. А есть лишь первые пациенты в больнице, причем все на ногах, все переносят болезнь в легкой форме. То есть нет тяжелобольных, нуждающихся в каких-то процедурах, предполагающих более тесный контакт с пациентами и, соответственно, более высокие риски для медперсонала. Нет и другого риска для медиков, связанного с тяжелой формой болезни, многократного увеличения вирусной нагрузки от пациента в сравнении с легкой и средней тяжестью. Если при таких условиях произошло заражение, значит, что-то не так в медучреждении, говорит Сармат Парастаев.
В лечебном учреждении может быть на должном уровне поставлена дисциплина. То есть медицинский персонал не выполняет спущенных им протоколов. Или же, возможно, протоколов тоже нет. И они не знают, как медицинский персонал не проинструктирован должным образом. Но самое главное, я считаю, причина, что у них нет просто средств защиты. И вследствие этого они вот получили эту дозу инфекции. Необходима не просто маска, а современные средства защиты. Надо разбираться и исправлять ситуацию. Хотя бы задуматься над этим, то, что произошло, и серьезно к этому отнестись.
На прошлой неделе в Южной Осетии случилось происшествие, которое может стоить республике пандемии COVID-19. Группа курсантов российских военных училищ, вернувшихся домой в связи с переходом вузов на дистанционное обучение, сбежали из обязательного двухнедельного карантина. Республика не готова к пандемии. Слабая медицина – это одно из главных последствий 20 лет конфликта и изоляции. Размывание кадров, недоступность передовых центров образования и повышение квалификации для тех, кто остается дома, а не уезжает в поисках лучшей жизни. На восстановление отрасли, в первую очередь кадров, уйдут годы, а до тех пор власти избрали единственно возможную стратегию – приложить все усилия, чтобы не допустить проникновения вируса на территорию республики, то есть закрыть границы. Исключение делают для возвращающихся домой студентов и дипломатов. Невозможно не впустить людей домой, поэтому для них придумали двухнедельный карантин. И вот с этого карантина сбежали пацаны, 25 курсантов военных вузов. Когда конкретно они дали дёру, сколько бегали и с кем общались в самоволке, неизвестно. 19 мая в соцсети Facebook появился одинокий статус под названием «Карантин дал течь». Тогда на него мало кто обратил внимание, а 21 мая на одном из негосударственных ресурсах появилась информация о сбежавших из-под карантина курсантов военных вузов. Беглецов вернули, охрану карантина усилили. В тот же день президент Бибилов в присутствии чиновников и журналистов распекал родителей беглецов, которых то ли пригласили, то ли привели к нему в приемную. Анатолий Бибилов потребовал наказать провинившихся курсантов вплоть до отчисления из училищ. Эту новость лучше смотреть, чем слушать. Весь вид президента указывал на то, что он в ярости. И на этот раз его можно понять. Когда в республике все решает один человек, он же за все и отвечает. И в этом смысле не только здоровье нации, но и его личная политическая судьба напрямую зависит от того, как он справится с угрозой пандемии. Потому что, если не дай бог пандемии, то президенту припомнят, что он отказался от помощи специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые, как в Абхазии, могли бы поделиться опытом, провести тренинги с медперсоналом, выявить какую-то недоработку эпидемиологов, разработать план действий на случай пандемии и так далее. Еще президент отказался от предлагавшихся ему эффективных импортных тестов, у которых погрешность около 1%, в пользу российских тестов, которые врут в 60% случаев. До сих пор выстроенная система карантина справлялась с поставленной задачей именно за счет педантичного соблюдения требований, пока пацаны не дали дёру из карантина. Теперь вся надежда, как говорят осетины, на большого бога, чтобы беглецы оказались здоровы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время краткого выпуска новостей в середине часа. В Гонконге в воскресенье тысячи людей приняли участие в демонстрациях против плана властей Китая ограничить автономию города. Это была первая массовая акция протеста после начала эпидемии коронавирусной инфекции, из-за которой в Гонконге были введены жесткие карантинные меры. Часть из них не отменена до сих пор, в частности, запрещено собираться группами больше 8 человек. Запрет, однако, не помешал людям выйти на акцию протеста. В ряде мест полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, несколько человек были задержаны. Власти КНР внесли в повестку открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей законопроект о национальной безопасности в Гонконге. О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма, китайские власти заявили в апреле. Пекин считает, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. К сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19. Поддерживаемая Китаем администрация Гонконга заявила, что выступает за принятие документа. Выступая на сессии в воскресенье, министр иностранных дел Китая Ван И призвал без промедления одобрить документ. Соединенные Штаты осуждают КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности. По словам госсекретаря США Майка Помпео, этот шаг идет вразрез с законодательством региона и не учитывает мнение жителей города. Законопроект осудили также международные правозащитные организации. В Минске сотни людей собрались на пикеты, посвященные сбору подписей в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси Светланы Тихановской и Владимира Непомнящих. Очередь желающих сдать подписи растянулась на несколько кварталов. Люди старались соблюдать социальную дистанцию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тихановская – жена популярного видеоблогера Сергея Тихановского. Ему самому отказали в регистрации к кандидатам, поскольку на момент подачи документов он находился под административным арестом. На пикет пришел именно Тихановский, а не его супруга. Непомнящих – сторонник одного из лидеров позиции Николая Статкевича. Статкевич также пришел на пикет. Оба оппозиционера не скрывают, что главная цель выдвижения их сторонников кандидатами не попытка участия в выборах, а именно легальная возможность собирать уличные акции во время кампании по сбору подписей. Выборы назначены на 9 августа. Зарегистрированы инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на 6-й срок. Интерес вызвала также кандидатура бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который, в отличие от Тихановского и Статкевича, рассчитывает попасть в бюллетень и побороться с Лукашенко в день выборов. Глава Чечни Рамзан Кадыров, о госпитализации которого ранее сообщали СМИ, в своем телеграм-канале накануне вечером опубликовал видео с поздравлением с праздником Ураза-Байрам. На видео звучит голос Кадырова. На чеченском языке он говорит, что последнее время было непростым для всех из-за распространения пандемии. Многие были напуганы, и это понятно. При этом Кадыров утверждает, что население соблюдало все ограничения, что позволило избежать большого числа жертв. По словам главы Чечни, смертность в республике даже сократилась. На видео показана мечеть Грозного, однако сам Кадыров в кадре не появился. Издание «База» утверждает, что глава Чечни записал обращение в московской клинике, где он лечится от коронавирусной инфекции, а голос Кадырова наложили на видеоряд. По утверждению «База», одной из первых сообщившей о предполагаемой болезни Кадырова, глава Чечни идет на поправку. В самопровозглашенной республике Южной Осетии за минувшие сутки лабораторно подтверждены 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией у прибывшего курсанта и женщины, вернувшейся с лечения. Таким образом, на утро 24 мая в инфекционном отделении РММЦ находятся 30 заболевших коронавирусом граждан, среди них и медработники, сообщил информагентство РЕС глава комитета Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочеева. Накануне из инфекционного отделения был выписан еще один человек, у которого все тесты показали, что он выздоровел, уточнил санитарный врач. По словам Кочеевой, на двухнедельном карантине всего на сегодняшний день находится 149 человек. Накануне в ПЦР-лаборатории комитета было проведено порядка 100 тестов, всего более 1200. Для задержанного по обвинению в насилии по отношению к бывшей супруге теннисиста Николоза Басилашвили Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде залога. Тем самым суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Басилашвили будет освобожден под залог в размере 100 тысяч лари. Как заявляет адвокат Николоза Басилашвили Ирма Чкадова, ее подзащитного освободят в ближайшее время. По ее словам, обвиняемый не признает своей вины. Сторона обвинения, прокуратура Грузии, требовала избрания пресечения в виде заключения под стражу. В Грузии за сутки выявлено 2 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число фактов COVID-19 увеличилось до 730. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 13, сейчас составляет 522. Как сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Изугбая, источник заражения 2 новых пациентов известен. По ее словам, один из них является жителем села Мышевани Волынского муниципалитета, где продолжает действовать режим строгого карантина. 15 июля 2020 года. Максимальный срок действия ограничений, введенных в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ситуация с коронавирусом на Северном Кавказе тоже остается напряженной. Из разных мест поступает информация о крупных вспышках инфекций, которым часто предшествуют массовые мероприятия, например, похороны. В начале мая в Адыгее прошли похороны, собравшие 500 человек, и у 150 из них через две недели был выявлен коронавирус. О ситуации на Северном Кавказе рассказывает Мурат Букимух.
За истекшие в сутки на Северном Кавказе скончалось от коронавирусной инфекции 26 человек, из которых 2 человека в Ингушетии, 24 в Дагестане. Там же рекордное количество заболевших за истекшие сутки по Северному Кавказу. 103 из 377. Меньше всего заболело в Карачаево-Черкесии. На утро 22 мая прирост инфицированных составил 11 человек. Общее число заболевших 712, из которых 400 проходит лечение в стационарах, 109 лечится на дому под наблюдением участковых врачей и 188 человек выздоровели. Среди заболевших муфтий Карачаево-Черкесии председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, где ему диагностирована двухсторонняя пневмония. Вчера вечером больного доставили из Черкесска в Москву в институт имени Пирогова. Некоторые телеграм-каналы сообщили также и о заболевании Рамзана Кадырова. Дескать, его тоже госпитализировали в Москву с COVID-19, но СМИ Чеченской Республики эту новость опровергли. За все время пандемии, по официальной статистике, в Карачаево-Черкесии скончалось 4 человека. Но в республике в эти цифры мало кто верит. Олег Жантимиров, фрилансер IT-сферы и блогер из Хабетского района, в эту статистику не верит. Больше склонен доверять информации местного информационного ресурса «Политика-09», который опубликовал данные о 31 умершем, говорит Олег Джентимиров.
Только в Хабетском районе я точно знаю несколько статей именно по этой причине. Иначе зачем было бы медикам принимать вот эти все меры предосторожности? В случае, когда запрещали приходить на кладбище, когда хоронили сами сотрудники медицинских учреждений, чтобы не было контактов у других. Когда тела выдавали вот генетических, которые нельзя было вскрывать вследствие опасности заражения. Были эти случаи, это точно есть, свидетели этому не один, не два человека. Даже этого количества людей достаточно, чтобы понять. Картина замалчивается, смертность и заболеваемость принижается количество здесь. Это делается по одной простой причине, чтобы как бы не слишком высовываться на общем федеральном фоне.
То есть хотят продемонстрировать свою эффективность.
Да, и пытаются находиться где-то в серединке этой общей статистики. У нас и нехорошо, и как бы и неплохо. И это дает властям надежду на то, что в будущем какие-то преференции сохранятся.
Власти северокавказских республик, духовенства призывают население Северного Кавказа отойти от традиций, нарушающих режим самоизоляции. Не устраивать скопления на похоронах, повременить со свадьбами. Многие известные на Кавказе люди и религиозные деятели обратились к мусульманам с призывом провести предстоящий праздник Ураза-Байрам в кругу семьи и воздержаться от колев. Многие пользователи социальных сетей жалуются на верующих, которые демонстративно игнорируют меры предосторожности по принципу «на все воля Всевышнего». Ходят по улицам и посещают магазины без масок, тем самым подвергая опасности не только себя, но и окружающих, в том числе и атеистов, которых такая позиция явно не устраивает. Автолюбитель из Черкесска Валерий Киреев называет и другую категорию граждан, которая грозит распространением болезни. Это сотрудники ГИБДД.
При проверке документов они переносят этот вирус. Они же сами защищены, в перчатках находятся. У одного права взяли, документы проверили. У второго, у третьего. И они не дезинфицируют перчатки через каждого. Разносят вирус этот. Вот я ему права отдал, допустим, да, и это я продезинфицировать должен эти права спиртом. Права-то пластиковые. Ну, там страховка бумажная. Он ее вытащил из телефона, посмотрел, там, засунул ее, да, ну. И они сколько человек в день останавливают и проверяют. Просто так, это проверка документов. Сейчас там, ну, не наши номера, допустим, всех тормозят. Ты приезжий, не приезжий. Просто документы проверяют. Ну, как раньше. Может, документов нет, может, без страховки, может, там у него просроченные права, сейчас же пошли уже опять.
Президент Путин в одном из своих обращений обещал, что на время пандемии срок действия документов будет продлен, и все они будут считаться действительными.
Ну, Путин вроде и сказал, что просроченные права вроде продлеваются, а на месте как бы не работает. Нету страховки, все, ну, штраф 800 рублей.
Врач-реаниматолог, начмед 1-го в Карачаево-Черкесии госпиталя для больных COVID-19 Амин Намхягов работает с первого дня пандемии. Я спросил его, к чему нам готовиться, что нас ждет. Амин Намхягов ответил, что работая в госпитале, трудно судить о картине, которая складывается в целом в регионе или в стране. Все койки госпиталя по-прежнему заняты, и больные переносят болезнь так же, как и в первые дни, не легче, не тяжелее. Но все-таки в последнее время появилось какое-то предчувствие, что скоро будет легче, говорит Амин Намхягов.
У нас было время, когда коек не хватало, и когда физически нам очень трудно было просто принимать пациентов, мы не успевали. А сейчас, возможно, я ошибаюсь, возможно, из-за того, что и другие госпитали некоторую нагрузку с нас сняли, но опять-таки, общаясь с теми докторами, в большинстве случаев мы останавливаемся на мнении, что мы все-таки подходим к пику заболеваемости, в ближайшее время выйдем в плато, и уже потихоньку количество больных будет снижаться. Но, с другой стороны, очень многое зависит от населения, которое сейчас как бы выходит из режима самоизоляции и так рьяно рвутся, кто в работу, кто на отдых и так далее. То есть от их самосознания очень многое тоже зависит.
Это был врач-реаниматолог из Черкесска Амин Намхягов. Бурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Но самой горячей точкой эпидемии – Дагестан. Как и почему она здесь стала явлением общероссийского масштаба, особенности стиля руководства, отношения к проблеме самих жителей и как статистическая ложь прямо влечет за собой смерть людей, обсуждаем с гостем недели. Координатором проекта дагестанской газеты «Новое дело» Институт города, юристом Расулом Кадеевым.
Эпидемия в Дагестане стала уже явлением федерального масштаба. Путин проводит совещание. А перед этим министр здравоохранения делает неожиданное заявление о том, что количество заболевших на самом деле в разы, даже в десятки раз, получается больше, чем показано в официальных сводках. Прежде всего, с чем было связано неожиданное признание?
У этого было открытое письмо, просьба от общественного совета опубликовать сведения по пневмонии и по ковиду по смертям. Пошло обращение в Москву, дошло обращение до, в том числе, Единой России. После этого уже стало понятно, что Дагестан уже руководству надо что-то либо открывать, либо закрывать, либо говорить, не говорить. И после заявления Владимира Владимировича Путина 11 мая глава Республики Дагестан оперативно, так сказать, в коридоре записался для Инстаграма, для прессы, заявление, что на следующий день, до 3 часов 12 числа, я вам дам все ответы. В мае он вышел в эфир, или запись была, что он сообщил, что да, вот, скрывает, а они боятся ничего. И он огласил цифру, 481 умерших от пневмонии, 26 от ковида. Он попытался показать, что все будет нормально, скоро солнышко выйдет, вот у меня графики. Вот к тому моменту пошла волна о том, что врачи умирают в Дагестане, об этом ГВАС молчит. Дагестанский журналист Рейдан Черновик, который стал публиковать списки врачей, там уже было около 27, если не ошибаюсь, на тот момент. И, министр здравоохранения, стало понятно, что он может стать таким крайним. Естественно, пошла волна вопросов, что творится в Дагестане. Почему так?
А что творится в Дагестане и почему так?
Проблема в том, что если бы в Москве возле каждого квартала микрорайона не стоял ППС, не проверял соблюдение режима самоизоляции, или камеры не считали тех людей, которые вышли в коридор, но даже мусор выкинуть они. В Москве была бы такая же история. Здесь ничего не тупили, не поставили сотрудников полиции, не закрыли муниципалитеты. Почему? Василий говорил, мы не должны убивать свою экономику. Руководство республики очень хаотично двигалось, скрывая математику.
А вы сказали, что, в общем, люди везде одинаковы, и это так. Но, тем не менее, все-таки есть некие традиционные вещи, массовые похороны, например, да, как в Дербенте, после которого сейчас заразился уйму народу. Ураза Байрам в ближайшие выходные.
Мы проводили опрос на сайте «Новое тело», и кто виноват? Первое место в эпидемии виноваты люди, второе место власти республики, на третьем федеральный центр. Да, абсолютно с вами согласен, но вопрос другой. Вопрос в том, что есть экономика правил. Чем свободнее общество, тем в карантин, в такие чрезвычайные ситуации, чем жестче надо принимать меры. Германия, США, жестко принимали меры. Там, какие бы у вас обычаи не были, если у вас эти обычаи, тогда еще должны были быть жестче меры и своевременнее. Власти на это не пошли. Более того, они еще делали все, чтобы не было этого карантина. Очень интересный скандал произошел с муфтиатом, потому что через некоторое время, в начале мая, было заявление жены муфтия, которая сказала, что, вы знаете, первое заявление муфтия о том, что надо закрывать мечети, вот типа не ходите в мечеть, мы их закрываем, нас заставили переделать и убрать слово «карантин». С 18 марта, подчеркиваю, когда был объявлен режим самоизоляции, дагестанцы честно сидели. Вот видно было, я снимал там, в Махачкале, там, ну, вот это в сельском месте, может, так сделать, на самоизоляции. Но как только власть начала играть непонятную игру, людям тоже деньги нужны, стали какие-то невнятные сигналы поступать. И власть поступила как-то очень странно. Люди стали получать разрешение на работу. Говорит, у меня разрешение на работу, я пошел работать. Силев это доказал на встрече с Путиным, когда он говорит, что «а вот зато мы 70% экономики сохранили». Так, ребята, если у вас 70% экономики работает, какая у вас самоизоляция? Причем мы знаем дагестанскую экономику, которая все состоит из самозанятия.
Население видит, да, что происходит. Вы говорите по вопросу нового дела, население винит само себя прежде всего. А как объяснить, Дмитрий Валерьевич, почему люди не боятся?
Это в экономике называется принятие решения в условиях ограниченной рациональности, в которой включает в себя ограниченное понимание информации. Когда вам показывают каждый день цифры, один заболевший, два заболевших, и вам не показывают пневмонию, и вам не показывают, что забитый койк, вам говорят, или наоборот, показывают, вот скорая помощь выстроили в больницу. Как они выстроили в больницу, если вы показываете, что у вас только 10 человек заболевших, чего вы врете нам? И были такие люди, которые так и говорили, простые люди, а ведь их толкает то, что они остались без денег.
Поэтому так процветало социальное народное творчество, про чипирование, вышки 5G и далее по списку. И
конечно, да.
В чем логика власти? В чем, чего она пыталась добиться? Или это просто элементарная паника?
Во-первых, паника. Во-вторых, руководитель Республики Дагестан Владимир Абдулович Васильев, генерал-полковник МВД, он госдумовский человек. Это вышкаленный детский лев в вертикали власти. И вот его отправили в Дагестан, тут замирить местных индейцев, которые восстали против местных коррупционеров, там, показать, что федеральная власть не такая плохая, ей надо вот федеральную власть вот, уважать, любить. Вот мы отправляем целого Васильева, у него авторитет. И к Васильеву придачу прислали еще там его главу администрации Иванова, который никогда не работал на административной должности такого рода, а был всего лишь начальником аппарата фракции «Единой России» в Государственном Думе. Отправляют с Дунова, который был министром экономики Татарстана. Люди, которые не знают Дагестан. Вот эта эпидемия, им, она и показала. Плотность другая. Как распределено население? Вот Москва – это город, правильно? Можно организовать вывоз мусора, подвоз врачей, все распределено и тому подобное. Дагестан – это степи, пустыни, низменности, горы, предгорье, высокогорье там и тому подобное. Где больше проживает население? Примерно 5% территории Дагестана – это всего лишь 10 городов, в том числе и Махачкала, всего лишь 5%, в которых проживает 45% населения. А все остальное в сельской местности. Надо же знать, что Дагестан – третий или четвертый среди субъектов по количеству муниципалитетов. У нас 761 муниципалитет официально, но 500 сел, в которых население от 2500 и меньше. И у них бюджет это от 50 и выше до 90% – это уходит все на администрацию местную. То есть никаких средств там, купить маски, обсерватор сделать, и чего-то нету у местных властей, понимаете? Система здравоохранения, она же оптимизирована по принципу «сделаем центры медицинские и подводим туда дороги». В Италии уровень заражения был 400 жителей на одного заболевшего. Когда мы, по-моему, регион считаем, мы считаем регион. А надо считать не регион, а муниципалитеты. Люди живут отдельно по муниципалитетам. И получается средняя температура по палате. Когда в селе по два, по одному, по три человека хоронят, это уже возник вопрос, а что это? Это уже нестандартное понимание. И когда 17-18 апреля глава там Кизютского района, там в срочном порядке, все, закрываем город, у меня 80 больных на больничной койке. У него 6 мая 450 было, а вчера мне сообщили, уже 700 у него больных, несмотря на то, что он закрылся и тому подобное. Власти с самого начала отказались вводить ЧС на территориях. Муниципалитеты не имеют права на своей территории отдельно, муниципальный уровень готовности вводить. Никому не дали это здесь.
Вернусь к логике власти.
Провалили работу. Потому что вот эта эффективная власть, так называемый новый топ-менеджер, которого отправили сюда, пытались это спрятать. Там Сергокалинский район, уровень заражения по отношению там, на 100 тысяч на количество населения. Там 70 жителей на одного заболевшего. Ну, представляете, там 30 тысяч населения, если живут. Сколько это? Больницы даже если есть, их 76, пускай 80 больниц по республике, там считалось так. И где-то 1000 ФАПов. ФАПов это ни про что. Но инфекционистов-то нету. Вот представьте себе, что вы в мирное время узнаете, что человек умер на операционном столе, потому что его оперировал детский стоматолог. Ну, это что? А они говорят, а мы, кроме того, они же знали, что надо готовиться, и решающее значение является кислород. Выясняется, что кислорода в Дагестане нет. Стали выясняется, что тот же Дербентский кислород стал Краснодара покупать. Потом с Ростова стали привозить Краснодар.
Ну, судя по всему, в Москве уже накопилось раздражение. Сегодня в делегации медиков в Дербенте прямо сказала, что то, что вы обманывали со статистикой, отражается на людях, потому что лекарства отпускают, соответственно, статистика, а вас этих лекарств не хватит.
Да.
А чем это может кончиться в отношениях Махачкалы и Москвы?
Проблема с управленческой командой всегда нет на таком запасном где-то стоянке умных, талантливых, еще разбирающихся в эпидемии и тому подобное. А исправить очень тяжело. Если будут менять команду, то опять же, какие принципы? Основная проблема о том, что нет взаимодействия с обществом. У команды Васильева вообще с этим была жесткая проблема. И у них еще была проблема, что он вообще не воспринимал экспертов. А в Дербенте что случилось? Дербент управляется человеком Сулеймана Керимова, достаточно свободным в деньгах, политически свободным, ну, так, по отношению к главе республики. Конечно, они подняли бунт, потому что, что бы они ни делали, там получилась странная ситуация, где Керимов купил на 1,5 миллиарда оборудование по просьбе руководства Дагестана Минздрава. И потом выяснилось, что это оборудование просто простаивает, что некоторые оборудование купили зря, неизвестно, куда ушли, какие лекарства и тому подобное. Можно, конечно, обвинять, что у нас традиции, кумовство, взяточничество и тому подобное. Ну, понимаете, вот я с первого дня попытался рассчитать эпидемию по двум признакам. Это географически, там, общий Кавказский хребет, солнце и тому подобное. И социальный. Это Грузия, Армения, Азербайджан и вместе с Дагестаном. Я вот посмотрел скорость. Вот посмотрите, сейчас Грузия, там, около 600 там, или 700 у них, да, там, на 40-й день, 45-й день эпидемии. И посмотрите, мы где. И посмотрите, даже самый Азербайджан, где 10 миллионов населения, у них там около 3000. И мы, которые 3 миллиона населения у нас, это официальная ковидная атака, непонятно, сколько у нас там получается, почти 14 тысяч у нас.
Кризис такого масштаба ведь, в принципе, дает шанс на какую-то низовую организацию. Есть такие вещи?
Конечно, у них выхода нет, но они это, они все это делают вне правого поля. Более того, самая смешная ситуация, глава региона заявил муниципалитетам, мы вам передаем полномочия, которые передал нас Владимир Путин, и мы с вас будем спрашивать. То есть, ребята, вы о чем? Есть законы, они должны это. Тогда дайте им возможность, покажите какой-то ЧС. Люди, когда просят спонсоров, богатых выходцев, те отправляют там, где-то найдут лекарства, где-то найдут халаты. Есть, конечно, богатые депутаты, там, богатые мэры, там. Это, ну, у них тоже не, ну, как бы ограниченный ресурс. Самоорганизация – это когда старый детский садик начинает переделывать под обсервацию, то есть сгонять на тех, кто начинает хоть один чихнул, всех быстренько туда. Кормят их там все, ну, держат подальше от других. Проблема в том, что эпидемия же не останется. Вот дербенские врачи что сказали? Самое главное – это не остановится ни через месяц, ни через два. То есть вам надо научиться жить с этим.
Гостем недели был юрист Расул Кадиев из Махачкалы. Продолжим тему. Дагестан как продолжение Норд-Оста. Как республиканское руководство приспособило опыт вранья про теракт на Дубровке к эпидемии коронавируса, описывает наш постоянный автор, руководитель Международного общества «Мемориал» из Москвы Александр Черкасов.
На прошлой неделе к Кавказу было привлечено не только наше, но и высочайшее внимание. Бедственное положение в Дагестане стало предметом дистанционного обсуждения с кремлевским небожителем, ударившимся, по примеру предшественника, в нынешний извод Александрова и Слободы. Названные республиканским Минздравом цифры 29 умерших от COVID-19 и 657 от внебольничной пневмонии почему-то удивили публику, хотя несколькими днями ранее примерно то же самое говорил глава Дагестана Владимир Абдуалиевич Васильев. Эти цифры выделялись даже на общем фоне российской статистики. Ведь после проклятий МИДовской валькирии в адрес западных клеветников выяснилось, что таки да. В Москве, по признанию властей, смертность от ковидной пневмонии составила 40% от общего числа умерших с диагностированной коронавирусной инфекцией. В Питере, опять-таки по признанию властей, соотношение умерших с диагнозом COVID-19 и от внебольничной пневмонии составило примерно 1 к 10. Дагестан дает нам 1 к 20. Страшная реальность приоткрывалась постепенно. Впрочем, Васильеву это не впервой. Ведь это он, будучи замминистра внутренних дел, ранним утром 26 октября 2002 года рапортовал о том, что в ходе блестящей операции на Дубровке не погиб ни один из захваченных террористами Мавсара Бараева заложников Норд-Оста. И уже потом, понемножку, начал выдавать числа. Жителям Дагестана вряд ли сообщили об этом в высылая осенью 2017 года нового генерал-губернатора. В случае Дагестана можно было бы возразить. Глава сообщает то, что передали ему подчиненные, а подчиненные ведут статистику так, как им подсказывает совесть, клятва Гиппократа, или же то самое, или не то же самое начальство. Специфика российской обратной связи в том, что подчиненные выдают отчеты в соответствии с прямыми или непрямыми сигналами, полученными сверху. Помнится, об этом в самом начале нынешнего правления говорил архитектор суверенной демократии Владислав Сурков. Политика – это искусство управления с помощью сигналов. Наверное, многолетний серый кардинал под управлением имел в виду управление реальностью. Если что и меняется от сигналов, то скорее статистическая и прочая отчетность. Тени на стене пещеры. Реальность при этом живет по своим законам. Управление, основанное на явно действующих и не поддающихся редактированию контурах обратной связи, казалось слишком сложным, утомительным и преисполненным недостатков. На этом, впрочем, уже погорели тоталитарные режимы 20 века. Так что Россия подлых нулевых не первой попала в эту ловушку. Но при этом нельзя не признать успехи в установлении контроля над процессом выборов и выбранными органами, над СМИ и НКО. Дагестан тут в чем-то даже выделялся. Результаты нескольких последних выборов даже позволили наблюдателям говорить об электоральном султанате. А теперь вот нету урны, в которую можно было бы подкинуть бюллетени для победы над коронавирусом. Что, как видим, не препятствие для лукавой статистики. Другое дело, что Дагестан, может быть, потому что остается наиболее пролистичной из республик Северного Кавказа, обеспечил таки обратную связь. Первому лицу доложено. И то важное обстоятельство, что все названные цифры не включают умерших по домам, по селам, что может удвоить статистику, если не хуже. Внимание к республике привлечено, помощь идет. В комментариях первое лицо сетовало на несознательность населения, злоупотреблявшего самолечением. Тоже ничего нового. Ведь можно было по традиции все списать на лихие 90-е. Однако в президентских сетованиях есть свой резон. 5 мая мой старый друг дагестанец, врач, писал: «Обвиняют врачей и Минздрав, но в Дагестане корона начала бушевать на месяц позже, чем в Москве. И было время для подготовки, для анализа ситуации. Ведь, продолжает он, эпидемия и ее последствия – не проблема врачей. Врачи лечат заразившихся, а контроль за эпидемической ситуацией – мера по ограничению очага распространения инфекции – задача власти». И далее. «Но народ, как скот, ужаленный под хвост, гуляет по скверам и паркам городов, распространяя и множая эту инфекцию. Мало того, не защитили врачей, не обеспечили достаточным количеством средств защиты. Не для частных больниц, а для государственных больниц, которые финансируются из бюджета. На днях вылетела моя коллега в Махачкалу. Коллега, у которой лицо в мозолях от защитных очков и респираторов, в которых она трудилась в московской клинике. Улетела по причине болезни ее матери. С лекарствами, со средствами дезинфекции, с запасом защитных костюмов. Она описала увиденное в ужасе от ситуации в Махачкале, в других городах и населенных пунктах Дагестана. Я в Москве за эти 2 месяца не видела такого свободного гуляния, скопления народа на улицах и в скверах, как в Махачкале. Это без всяких средств защиты. Транспортные пробки в городе. Люди продолжают вести тот же образ жизни, что и до эпидемии. Родственники, подруги обижаются, что это я их не принимаю, ограничиваюсь разговором через окно. Это ужас, говорит она. Это не ужас. Это результат того, что государство, руководство республики, Минкульт, Минпрос, СМИ и прочие ведомства отдали на откуп нескольких поколений дагестанцев мракобесам, не воспитало в людях гражданскую социальную ответственность, политическую значимость каждого гражданина. Республика отдала молодое поколение на откуп медресе и религиозных учебных заведений. Вот оно и выросло, воспитанное на легендах и сказаниях от официального духовенства. Вот оно и игнорирует все светское, в том числе и правила эпидемиологического режима. Мы получили то, что получили. И лечить надо тех, кого имеем, и работать надо с теми, кого имеем. Эти слова старого советского врача применимы не только к Дагестану, но и к России в целом. С той разницей, что трудящиеся массы оболванены сюжетами про всемирный заговор, память воды, пришельцев и рептилоидов. За 230 километров от Махачкалы, во Владикавказе, месяц назад митинговали ковид-диссиденты. Многие из них отрицают не только коронавирус, но и крах СССР. Они определяют и лечат новую заразу, прикрепляя к пальцам страждущих электроды, идущие к ноутбуку, забыв, видимо, что в ноуте Windows 10 еще того самого Билла Гейтса. Тут уместно еще раз вспомнить главу республики. Согласно расследованию сообщества Диссернет, больше половины текста, защищенной в 2001 году кандидатской диссертации Васильева, совпадает с текстом, защищенной в 2000 году диссертации неоднократного депутата Государственной Думы России Абельцева. Желающие могут набрать в поисковике «животное и еху». Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.